В 56-м вы пережили потрясение, но посчитали правду, открытую на съезде, не крушением идеалов, а очищением их от скверны, и идеалам этим верите. И продолжаете служить им.
«Ну и что?»
Чуть ли не с вызовом произнес я.
«А ничего. Все хорошо. Все очень хорошо.
Но посудите сами, Василий Николаевич. Служить-то идеалам можно по-разному. Скажем, не только выковыриванием ошибок в поэтических цитатах и географических названиях. Это-то, может быть, никакое служение идеалам еще и не есть. Какое же служение, на ваш взгляд, требуется от меня?»
«А вот, уважаемый Василий Николаевич, вот», — поспешил Сергей Александрович, «вот мы и подходим к сути.
Вы-то вышли из известного кризиса убежденным человеком, а сколько людей растерялось, разрушилось, превратилось в немощи, какие очень легко могут оплести паучьи сети. Да вы сами знаете. И на этих очень ответственных этажах они есть. Они, конечно, не враги общества. Они заблуждаются или всего лишь колеблются. Но и от них может произойти ущерб и для наших с вами идеалов, и для государства. А ваша должность, я уже говорил, позволяет вам...
А вы что же, меня в стукачи, что ли, вербуете?»
«Вот те раз», — расстроился Сергей Александрович, — «этого более всего я и боялся, вашего непонимания, Василий Николаевич. Конечно, после разоблачений и открытой правды все эти стукачи, сексоты и мой сурок со мной, их дела мирские и неприемлемые. Я разве вас к этому склоняю? Я вам не враг. Я такой же, как и вы, гражданин своей страны. Все это для меня очень обидно. Глупо было бы читать вам политграмоту, но напомню. Польша, чешские болтуны с их пражской весной, Китай, желающий захватить Амурские острова, наши внутренние клеветники и провокаторы с их самиздатами, чьи изделия вы принципиально и справедливо не читаете. Все это не может не вызывать тревогу. И мы бы хотели, чтобы вы, Василий Николаевич, поняли нашу озабоченность. Вот Ахметьев Глеб Аскольдович, он относится к вам с расположением».
«Мне неизвестно ни о каком расположении ко мне Ахметьева», — сказал я.
«Нам известно о расположении к вам Ахметьева», — прервал меня Сергей Александрович. «И не спорьте, он даже ищет сближение с вами. Может, от того, что вы историк, или по иной причине. Глебу Аскольдовичу поручают чрезвычайной важности дела. А что у него истинно на душе?»
«Это не ко мне. Вы ошиблись».
«Это не ко мне», — я стал пыхтеть. «Необходимые слова не являлись ко мне. Я чуть было не произнес, у меня уши заложены, но сообразил, что смогу притянуть неприятности к Башкатову. Сказал, стараясь успокоить себя, это на самом деле не ко мне. Извините, Сергей Александрович, я не хотел вас обидеть, но меня не угадали. Полагаю, что в продолжении разговора нет смысла. Я встал».
«Подождите, Куделин», — сказал Сергей Александрович. «Я не закончил разговор».
«Но я закончил разговор», — сказал я. «Сядьте», — приказал собеседователь. «Разговор с вами не окончен».
Я был намерен чуть ли не дверью хлопнуть, но сам себе, делаясь противным, послушно присел. Мне было дадено уразуметь, что разговор с гражданином Куделиным вел не улыбчивый Сергей Александрович Кочаров, а вело государство. Или хотя бы существенная составляющая государства. Уже прозвучало «нам известно» вместо чуть ли невежливого литературного «известно». Я вовсе не хотел обижать государство. Я захотел сейчас же выказать свое благоговение перед государством и государственными составляющими. Было бы печально, если бы меня признали заблудшим сыном или недостойным подданным. Я себя таким не считал. Или впрямь мое пребывание в бюро проверки было постыдным укрывательством от забот Отечества? «Я понимаю вашу озабоченность», — Я сразу же сообразил, что употреблением частного имени Сергей Александрович я сниму пафос своего заявления. Это и моя озабоченность. Тотчас же и добавил. Это не для меня. Не могу, я постараюсь быть полезным стране каким-нибудь иным способом. Ну ладно, более не буду вас уговаривать, устало сказал Кочаров. Возможно, вас и вправду не угадали. Вы ведь не курите, Куделин, уже 12 лет. Да, не курю, сказал я. И не курите. А я закурю, с вашего позволения. И он закурил, с моего позволения. Возможно, он и на самом деле устал от возни с олухами и социальными ленивцами вроде меня. Кого еще приводили сегодня в заманный кабинет и какие предложения делали сим? Вы упрямец, Куделин, протянул Сергей Александрович. Упрямец. Не переношу, когда пытаются лезть мне в душу, не выдержал я. А ловцы-то человеков, они не лезли, что ли, в людские души, если считали это целесообразным? Те самые ловцы человеков, что вызывают ваше почитание. И вы не правы или не столь тонко чувствительны, не замечая, что Ахметьев к вам душевно расположен. А ведь он был намерен просить вас стать его секундантом. Были бы вы рядом с ним, возможно, смогли бы упредить какой-нибудь его ложный шаг. Впрочем, Глеб Аскольдович неплохой стрелок. Он бывал на охотах с людьми видными и ему доверяющими, скажем так. Правда, там птицы и звери подобранные, но все же. «Да это же чушь несусветная!» — искренне воскликнул я. «Какая еще может быть в наши дни дуэль?» «Согласен с вами», — кивнул Сергей Александрович. «Чушь несусветная, однако же...» «Но ничего серьезного не случится. Не должно. Даже и без вашего, Василий Николаевич, участия». Он замолчал. И я сидел молча, занятый мыслями о дурацкой дуэли Ахметьева с поганцем Миханчишиным. «Но почему же дурацкой? И почему поганцем?» «Его назвали подлецом, и он посчитал необходимым ответить на оскорбление». Но не будет дуэли. А номер-то вашей солонки 57-й, произнес Сергей Александрович в задумчивости. Он не спрашивал, но я будто бы был обязан ответить на его вопросы. Я пробормотал старательно: да, номер моей солонки 57-й. Но он посмотрел на меня словно бы с удивлением. Нет. И я это просто так, без всякой сверхзадачи. Нет-нет, уговаривать я вас более не буду. Не беспокойтесь. Посчитайте, что бормашина выключена. Сейчас я докурю сигарету и отпущу вас. Однако он закурил вторую сигарету. Вот ведь можно пофантазировать, помолчав, произнес он чуть ли не мечтательно. Или, скажем, выстроить предположение. Может, вам это неизвестно, но мне-то ведомо. Сколько людей, которые вовсе не вынюхивали что-то, не подслушивали, а потом ябедничали, а просто, хоть бы и раз, но доказывали действием верность долгу своему народу и родине. Причем действие это не обязательно совершалось бы среди своих, а где-нибудь в дальней командировке с поручением. Сколько этих людей поощрялось потом, скажем, судьбой? И служебные дороги становились скоростными, и всякие житейские блага открывались, и возникали путешествия во всякие Италии, Аргентины и Палестины, причем частые. Каково? Так ведь и учитель истории с нищенской зарплатой может стать, не сразу, конечно, а доказав директором знаменитого музея или архива с важнейшими документами. Это верное продвижение. Ваши, Василий Николаевич, тяготы с жильем мгновенно бы решились. За границу вы ни разу не ездили, а разве это хорошо? Нет, это я так выстраиваю предположение. Своим жильем я доволен, сказал я угрюмо. Вы лжете по поводу жилья. Своим жильем я доволен, повторил я. Что касается путешествий, то я домосед и люблю пешие прогулки по Москве. К продвижению... охоты не имею. Вот, значит, как Куделин, встал Сергей Александрович. Ты уже и губы кривишь. Стало быть, разговор и я, и мы тебе противны. И я встал. Против вас, сказал я, и против тех, кого вы называете мы, я ничего не имею. Теоретически я вас уважаю. Но содержанием разговора стала купля-продажа, а такой разговор мне действительно противен. «Да кто вы такой?» — Сергей Александрович кричал, злясь. «Чтобы из-за тебя стали торговаться! Пустышка, мокрица, трус, ко всему прочему!» «Что есть, то есть», — согласился я. «Но не вам унижать меня сомнениями в верности родине». «Зачем я завожу его?» — соображал я. «Мне так, дай ему шашку в руки, порубал бы меня. Что я-то хорохорюсь? А что он кричит на меня?»
«Были бы сейчас иные времена, — не смог удержаться Сергей Александрович, — разве стали бы мы с тобой так разговаривать? Ты бы сейчас лапками вверх, а я бы тебя и ногтем, он еще выеживается!»
«Это я понимаю, — сказал я. И про иные времена соображаю. Сигарету вы докурили, а потому я, с вашего позволения, вас покину. Смотри, Куделин, пожалеешь». Уже сухо и как бы без зла сказал Сергей Александрович.
«Зря ты стал сейчас передо мной выкабиниваться, зря».
«И чем это мне грозит? Квартиру ты точно не получишь, и не проси. И по службе тебе не будет хода никогда. И в загранице ты не съездишь.
Я привык носить штаны фабрики «Большевичка». Без иноземных костюмов и ботинок обойдусь».
«В партию», — походили желваки Сергея Александровича, — «ты не вступишь».
«А я и не считаю себя достойным столь высокого звания. И, пожалуй, ты вылетишь со своей работы. Да». И очень скоро. Жалко, конечно, но куда-нибудь устроюсь. Через день, через два с любой работы тебя будут гнать.
Сергей Александрович, вы плохо знаете Москву. Директора овощных магазинов наплюют на ваши указания и доверят мне таскать ящики с капустой. А потом вы про меня и забудете.
«Мы про тебя, Куделин, не забудем», — сказал Сергей Александрович. Потом добавил. «А может, тебя в армию заберут? И послужишь».
«И послужу, — сказал я, — коли так того требуется».
«Ты, Куделин, — улыбнулся Сергей Александрович, — ожидай, что я еще раз выйду из себя. Не дождешься. Твоя беда, Куделин, в том, что ты никакой. Ты обтекушен. Ты ничего не натворил, ни хорошего, ни плохого, и ничего не хочешь. Тебя не за что зацепить. Ты весь благонамеренно чистый. И твоих стариков трогать не за что. И жены с дитятками у тебя нет. Тебя нельзя притянуть и держать якорем. Ты плаваешь сам по себе. Ты невесомый, ты просто говно. И всю жизнь будешь болтаться все тем же говном, все в той же проруби. Подумай об этом. С тем я тебя и отпускаю. А Цыганкова до добра тебя не доведет». Я двинулся к двери.
«Постой, Куделин, — сказал собеседователь. — Ты человек взрослый и должен понимать, что о нашем разговоре тебе следует молчать».
«Да, я понимаю и буду молчать».
«Вот, подпиши бумагу о неразглашении и прочем». Я пообещал молчать, и все. Ничего похожего на государственные тайны я сегодня не услышал. Я лишь познакомился с несколькими частными свойствами вашей натуры. Никаких бумаг по поводу этого знакомства я подписывать не стану».
«Куделин, Куделин, — посокрушался Сергей Александрович, — начитался ты воспоминаний репрессированных. Ладно, я, иди и учти. Наш с тобой разговор еще будет иметь последствия, при этом самые неожиданные».